На пятый день мясо сделалось несъедобным. От него смердело настолько, что дверь в холодильник задраили и больше не открывали. Компоты перенесли в отсек, ими и жили. Аварийное освещение тускнело, заряд батареи кончался, хотя боцман приказал экономить электричество. Несколько раз появлялась связь. Командир сообщил, что на помощь идет крейсер со спасательной командой и необходимым оборудованием на борту. Его прибытие ожидалось не раньше, чем через 4 дня. Но и после этого не будет надежды на скорое освобождение, а лодка в катастрофическом состоянии. 4 или 5 раз с центрального поста подавали воздух, и давление в отсеке выросло до критического. Шум в ушах не проходил, постоянной стала головная боль. Восприятие реальности у людей изменилось. У нескольких человек случился приступ клаустрофобии. На 8-й день матрос Стратолат, пострадавший при пожаре больше других и доведенный компотной диетой, упал и застыл в безжизненной позе. Мгновенно возле него оказался боцман, схватил за запястье, слушая пульс. «Ну что?» — в нетерпении топтался рядом Захаров. «Ну что? Неужели мертв?» «Мертвее не бывает», — угрюмо ответил Войтович. «Ребята, помогите». «Что вы хотите с ним делать?» — поинтересовался лейтенант. «Отнесем беднягу в трюм», — ответил боцман. «Неизвестно, сколько еще нам здесь придется жить». «Не очень долго», — хмыкнул Захаров. Его черный юмор никому не понравился. «Заткнитесь, лейтенант», — зашипел на него мичман Харасакал, ушедший в это плавание с дублирующим экипажем и уже понимавший, какую шутку сыграла с ним судьба, послав его в этот поход. Бездыханное тело Стратолата обильно натерли техническим спиртом, чтобы на какое-то время приостановить разложение, и опустили в темноту и затхлость трюма. Вернувшись с этих импровизированных похорон, боцман, сам еле державшись на ногах, позаботился о том, чтобы как можно плотнее задвинуть люк, ведущий вниз на трюмную палубу. «Прощай, сынок, не ты первый, не ты последний», — произнес Войтович надгробную речь. Приход ночи дал о себе знать повышенной сонливостью. Кто-то уже спал, кто-то ужинал компотом, готовясь отойти ко сну. «Дембель стал на день короче, всем дедам спокойной ночи», — продекламировал старшина Рожков, укрываясь тряпьем и отворачиваясь к стене. И в этот момент тишину отсека нарушил какой-то металлический звук. Кто-то невнятно забормотал, затем откуда-то снизу, ко всему общему изумлению, раздался смех. «Шо-то такое?» — насторожился матрос Филенко. И вдруг люк, ведущий в трюм, зашевелился, открываемый чьей-то слабой рукой. Мгновение спустя неверный свет аварийки осветил распухшее лицо умершего Стратолата, появившееся в проеме. Оторопевший боцман, выкатив глаза, смотрел на похороненного им матроса, возникшего из люка. Синева вокруг глаз и струйка засохшей крови на подбородке делали того похожим на вурдалака. Кто-то истошно завопил, кто-то бессвязно пытался молиться. Матрос Филенко истерично захохотал. «Ребята, сколько времени?» — задал дурацкий вопрос воскресший Стратолат и икнул. Он был пьян. Незначительного количества спирта, проникшего сквозь поры кожи в кровь, оказалось достаточно, чтобы подействовать на ослабевший мозг и привести в сознание несчастного матроса, который вовсе не умер, а находился в глубоком обмороке. Быстрее других, поняв и оценив ситуацию, боцман разразился здоровым, неудержимым смехом, несколько неуместным, но вполне оправданным. Из люка ему вторил Стратолат, остальные в страхе смотрели на эту сцену. «Иди сюда, сынок», — позвал Войтович, — «а ведь мы уже похоронили тебя». И он помог покойнику выбраться из люка. Постепенно смысл происходящего достиг сознания остальных матросов. Стратолата напоили компотом и уложили спать. «Ребята», — сказал вечером 10-го дня Захаров, нездорово сверкая глазами, — «я знаю, как выбраться отсюда, но кто-нибудь должен помочь мне». Головы тех, кто еще был в состоянии двигаться, дружно повернулись к лейтенанту. «Я знаю, как мгновенно избавить вас и себя от этого кошмара», — продолжал лейтенант, ободренный всеобщим вниманием. В тусклом свете аварийного освещения его глаза лихорадочно блестели. «Из этого отсека есть выход в оружейный погреб, в котором хранятся атомные боеголовки». «Ну и что?» — боцман съелся понять причудливый ход мыслей Захарова. «А то!» — с растрепанной шевелюрой, обросший щетиной лейтенант, походил на безумца. Впрочем, остальные выглядели примерно так же. «А то! У нас есть доступ к атомным боеголовкам, и я знаю код, с помощью которого эти боеголовки можно взорвать». Он обвел всех победным взглядом. «Мы разом прекратим эти мучения». Лейтенант вынужден был сделать паузу и стоял тяжело дыша. Давление воздуха становилось все больше, а содержание кислорода в нем все меньше и меньше. «К тому же вы слышали, что говорил командир, когда появилась связь? К нам подошли американцы». «Американцы! Предлагают помощь! Как же, помощь! Да они ждут, не дождутся удобного случая, чтобы попасть на наш корабль и выведать военные секреты. Прихватим этих мистеров с собой». Все потрясенно молчали. Войтович, наливаясь краской, багровел. Ты, и не найдя убедительных слов, Боцман отвесил лейтенанту за трещину, от которой тот рухнул, как подкошенный. «Это чтобы тебе в голову не лезла всякая чушь», — запоздало пояснил Войтович, когда Захаров пришел в себя. Лейтенант метнул в Боцмана злобный взгляд. Все говорило за то, что у него серьезно поехала крыша. «Тогда я справлюсь и без вашей помощи», — заявил Захаров и, шатаясь, устремился к люку, ведущему на нижней палубе, где находился оружейный погреб. Филенко бросился ему на перерез. Говоря «бросился», я имею в виду скорее его намерение, чем реальное действие. Ибо сил у матроса едва хватило, чтобы на четвереньках дотащиться до лейтенанта и вцепиться в его ногу. Но и этого оказалось достаточно. Захаров, истощенный не менее других, как куль, рухнул на крышку люка и разбил себе лицо. Размазывая кровь, текущую из носа, он лягнул Филенко ногой и угодил ему в живот. Согнувшись, тот завалился на пол и закатил глаза. «Убил!» — ухнул из своего угла Харасакал. Несколько матросов, бывших еще в состоянии двигаться, во главе с боцманом навалились на лейтенанта. Куском провода ему связали за спиной руки и за ногу привязали к какой-то скобе. Но такие усилия оказались чрезмерными для ослабевших людей. Тяжело дыша и ловя ртом воздух, они повалились на палубу. Кто-то зашелся в надсадном кашле, кто-то хрипел и просил пить. В этот момент зашевелился Филенко, сраженный метким захаровским ударом в живот. Увидев встреноженного лейтенанта, он криво усмехнулся и попытался что-то сказать, но из его горла вырвалось только бульканье. Вслед за этим он снова потерял сознание. Шла десятая ночь плена. С центрального поста в кормовой отсек дали немного воздуха, дышать стало легче, но давление, соответственно, возросло, и у людей усилились болезненные симптомы. Тяжелый сон, не несущий в себе отдыха, сморил моряков. В какой-то момент боцман, находившийся в сумеречном состоянии между сном и явью, увидел странное видение. Лейтенант Захаров, привязанный за ногу к стене, достал, откуда именно боцман не заметил, спрятанный напильник и с его помощью перерезал свои путы. Не обращая внимания на наблюдавшего за ним Войтовича, лейтенант змеей скользнул к люку, ведущему на нижние палубы, и скрылся в его проеме. Необычное состояние овладело боцманом. С одной стороны, он понимал, что Захаров готовит что-то недоброе, его нужного, что бы то ни стало остановить. С другой стороны, измученный мозг отказывался вспомнить, чем именно опасен лейтенант, и за что его связали, и поставили над ним в качестве часового матроса Филенко. Глядя на спокойно спящего часового, боцман убедил себя, что не происходит ничего особенного, и Захаров отлучился куда-то по своей надобности. Так думать было гораздо приятнее, чем теряться в тревожных догадках и подозрениях. Однако было бы неплохо посмотреть, чем занимается этот прохвост-лейтенант, от которого можно ожидать всяких неприятностей, вяло думал Войтович. Но он слишком устал для этого, слишком устал. Ему надо только немного отдохнуть, а после он разберется с этим беспокойным Захаровым, у которого даже ночью есть какие-то свои темные дела. И вдруг в затуманенном сознании боцмана молнией вспыхнула мысль об атомных боеголовках. Мгновенно вскочив, он подбежал к открытому люку. Откуда-то пришли силы, и Войтович, едва касаясь ступеней, слетел вниз. Однако дальше следовало действовать осторожно. Не нужно было раньше времени давать лейтенанту понять, что он здесь больше не один. Тихо пробираясь среди трюмного оборудования, боцман добрался до двери, ведущей в хранилище боеприпасов. Дверь была открыта, он открыл ее еще шире и бесшумно скользнул внутрь. Одна деталь беспокоила его сознание. По логике, в трюме должна была царить непроницаемая тьма. Но на самом деле его окружал какой-то серый полумрак, в котором он мог довольно сносно видеть. Тем не менее, терять время, выясняя природу таинственного источника света, было некогда. Осторожно ступая между стеллажами, Войтович искал Захарова и вдруг увидел его в дальнем углу помещения. Склонившись, лейтенант манипулировал над каким-то предметом.